«Разворот на восток».
Выходим на финишную прямую, и вот эти полчаса посвятим Малайзии. Напомню, что это программа автора и ведущего программы «Разворот на восток», востоковед, советник медиагруппы «Россия сегодня», Турал Керимов. Еще раз приветствую, Турал.
Да, добрый день.
А вот даже выговорить сложно. Абдулла Риаятуддин Аль-Мустафа Биллашах, да? Это король Малайзии.
Да, это король Малайзии, который не наследственный король, не человек, которому власть досталась по наследству, а избираемый монарх.
Угу.
Малайзия. Я сейчас, наверное, не совру, если скажу, что это одна из двух стран, вторая — это Объединенные Арабские Эмираты, где, ну, там он президентом, правда, называется.
Да, да, да.
Но, по сути дела, это тоже, можно назвать, эмиром, королем, эмир, да, султаном, угу, и так далее. Ведь эмираты же, как,
да,
бы, да? А здесь, в Малайзии, тоже история такая, что выбирается он из 9 султанов, которые правят султанатами, провинциями этой страны, но при этом он король. Вот, ну, то есть в Эмиратах вроде выбрали эмира президента.
Избираемый король, да.
Да, здесь, и он выбирается, значит, избирается на 5 лет этими 9 своими коллегами, султанами. И избираться он имеет право только один раз.
То есть 5 лет все, следующее?
Да, да.
Из,
да,
вот этих там 9, да?
Да, и, ну, в общем, это очень интересная культура политическая.
Угу.
Малайзия — это же одна из двух исламских стран в Юго-Восточной Азии с подавляющим, я бы сказал, не исламских, а с подавляющим мусульманским большинством. Да, первая — это, конечно, Индонезия, которая является крупнейшей страной мусульманской в мире.
Угу.
Вот, и вот по индонезийскому закону правителем страны может быть только один из этих 9 султанов. Очень интересная страна. Страна, которая располагается на Малакском полуострове, который является, в свою очередь, частью Индокитая, полуострова Индокитай. Страна, которая располагается не только там, но еще и на третьем по величине в мире острове Борнео или Калимантан. На этом острове располагаются части 3 государств. То есть восточная часть, 2 штата Малайзии, северная часть Индонезии, о которой мы уже сказали, и султанат Бруней. Султанат Бруней тоже состоит из 2 анклавчиков, которые там разделены кусочком Малайзии, в свою очередь, между собой. Да, и 60%, раз мы уже стали об этом говорить, да, 60%, около 60% населения Малайзии составляют мусульмане. При этом четверть населения страны — это этнические китайцы. Вот. И очень интересная политическая жизнь в стране. Она, в общем-то, не заканчивается избираемым султаном-королем, но и бурной деятельностью политических партий. На днях прошли выборы в парламент. 222, по-моему, места в парламенте Малайзии. И вот выборы завершились очень интересным результатом. 2 конкурирующие силы — это Альянс Надежды, который возглавляется Анваром Ибрагимом. Альянс Надежды — это альянс, представляющий представителей, пардон, опять тавтология, включающий в себя представителей практически всех этнических религиозных групп в стране. А вторая коалиция, которая ей противостоит и которая была у власти до этих выборов, это Национальный альянс, основу которого, в свою очередь, составляет Всемалайская исламская партия. И вот эта Всемалайская исламская партия ассоциируется, внимание, с кем? О ком мы говорили первые полчаса?
Вот,
запрещенными,
да,
да, в, да, России братьями-мусульманами. Я даже вот Мехмед, да, Уэмина Икбалю Дюре спросил, закрывается ли, да, на данном этапе, на этом поколении политических лидеров Ближнего Востока проект братьев-мусульман, запрещенных у нас в стране, на Ближнем Востоке.
Угу.
Я специально сделал эту оговорку. Ну, Ближний Восток, Северная Африка, да, включая там Тунис, тот же Египет и прочее. Потому что очень многие связывают вот эту вот Всемалайскую исламскую партию, которая возглавляется Мухиддином Ясином, именно вот с этим движением политического ислама. И вот этот король, Абдулла, будем его называть, Абдулла, он, в общем-то, поручил новый кабинет министров, в общем, да, отдал премьерский пост Анвару Ибрагиму, лидеру Альянса Надежды. Мухиддин Десин уже начал высказывать свое недовольство, стал говорить, что Анвар Ибрагим на самом деле не обладает поддержкой большинства. А там, для понимания, да, наших слушателей, о каком большинстве идет речь. 222 места в парламенте. Анвар Ибрагим говорит, что у него есть поддержка 117 мест. При этом Мухиддин Десин говорит, что у него есть поддержка 115 мест. В парламенте. Ну, то есть там тоже речь идет об одном, двух, там, трех депутатах, условно говоря. И эта ситуация, она многими расценивается как, возможно, начало какого-то политического кризиса в стране. Страна очень интересная. Еще там коротко, буквально две минуты, таких фактов просто для того, чтобы разбавить нашу политическую повестку и рассказать про Малайзию какие-то интересные вещи. Да? В 1957 году страна обретает независимость от Великобритании. В общем-то, колониальная власть пошла в каком-то смысле на пользу Малайзии, потому что, как в прошлой нашей программе мы говорили, три штата, северных штата этого государства, они ранее входили в состав Таиланда. Но потом британцы... В общем-то, включили эти штаты в состав Малайзии. На самом деле было 4, один потом вернулся обратно. Вот эти 3 штата остались от британского владычества. Далее, в августе, 9 августа 1965 года, Сингапур, о котором многие из нас тоже слышали, да. Он до этого времени был частью Малайзии. И вот он в 9 августа 65 года он был исключен из состава страны, провозгласил свою независимость и... Казалось бы, да, Сингапур — это один из финансовых, экономических центров мира, азиатский тигр, как это там в 90-е называли. В общем, страна, которая показывает чудеса экономические, и об этом, мне кажется, написали уже много книг, этот опыт изучается за рубежом. Но тогда это отделение, оно прошло безболезненно для Малайзии, потому что руководство страны считало, что пребывание в его составе большого количества... или как это правильно сказать будет, большого китайского меньшинства и является причиной дисбаланса этнического в стране. И большая часть китайцев этнических в то время как раз проживала в Малайзии, в Сингапуре. Вот. И казалось бы, да, ладно, китайская деревушка где-то там на юге у Малакского пролива, который является одной из главных артерий мирового судоходства, да, станет независимой, с одной стороны. С другой стороны, вот что произошло. Сингапур стал одним из лидеров. Кстати, вот мы сейчас во время перерыва на новости с Андреем обсуждали, до пандемии коронавируса граница между Сингапуром и Малайзией была одной из самых загруженных в мире. То есть там в течение суток из одной страны в другую и обратно за сутки, значит, проходило до 500 000 человек, граждан Сингапура и подданных Малайзии.
Называется «на работу и обратно».
Да, или же, я не знаю, шопинг, не шопинг. Uh-huh. Короче, кто зачем. Ну, то есть тоже интересный такой факт. Малакский пролив, да, является одним из причин стабильной экономической ситуации. На самом деле, кстати, Малайзия тоже богата природными ресурсами. И известно, я думаю, что всем, что главное здание главного офиса малайзийской нефтяной компании Петронас, оно в свое время очень долго, на самом деле, было самым высоким зданием в мире, там 452 метра, если не ошибаюсь. И известный символ Куала-Лумпура. Куала-Лумпур, кстати, имеет интересный перевод, да, своего названия. С малайского языка он переводится как «грязное устье». В свое время город основали на месте, где сходятся две реки, которые не отличались особой чистотой, и вот грязное устье. Кстати, с этим связывают еще то, что, внимание, в канализации местной водятся вараны и аллигаторы. То То есть сталкеры, мне кажется, в Малайзии как-то вот...
Сталкеры в Малайзии — это редкость.
Андрей, я думаю, можно еще много-много всякого такого рассказать. И то, что Малайзия считается родиной кетчупа, хотя на самом деле это не так. И то, почему там нет в лифтах кнопки 4 четвертого этажа в зданиях. Ну, оставим это на потом. А сейчас, я думаю, что вернемся все-таки к политической ситуации, к нашим отношениям, что главное, да, с этой очень интересной страной. И с нами на связи Кирилл Катков, востоковед, писатель, переводчик, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока.
Кирилл Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте.
Кирилл Анатольевич, позволил я себе короткую справку. Не буду дальше, в общем-то, засорять эфир подобного рода информацией. И хотел бы перейти, да, вернуться к теме политической ситуации в Малайзии. Поподробнее, что там происходит, как Анвар Ибрагим наконец-то добился назначения на пост премьер-министра, ему около 75 лет, а он 25 лет в политике и пытается стать премьер-министром. Ну, то есть очень целеустремленный человек. И как это скажется, в общем-то, на внутриполитической ситуации, с одной стороны? Правда ли, что Всемалайская исламская партия — это такой малайский вариант братьев-мусульман, запрещенных в нашей стране, и не только в нашей, но и в других тоже многих? И как это, в общем, скажется на ситуации в стране, с одной стороны? И какие у нас сейчас отношения с Малайзией? Мне кажется, этот вопрос интересует нас даже больше, чем предыдущий.
Ну что же, значит, еще раз здравствуйте. Сразу хотел бы перейти к российско-малайзийским отношениям. Как и другие страны Юго-Восточной Азии, Малайзия к нам относится нейтрально. В этом плане это можно считать ее как нейтрально-дружественную по отношению к России страну, но нельзя забывать, что местная элита, она очень сильно завязана на британские и американские политические круги. В этом плане Малайзия наряду с Сингапуром, наряду с Филиппинами – это достаточно проамериканская страна. Когда англичане дали Малайзии независимость, они оттуда ушли, но одновременно они оттуда не ушли, потому что англичане, уходя из своих колоний, везде старались оставить те или иные закладки, которые потом позволили бы в случае чего снова вернуться. И вот Малайзия как раз относится к числу таких государств. Это первое. Второе, что я хотел бы сказать по Малайзии, я хотел бы дополнить уважаемого Турала Керимова в том, что, вот как ни странно, Малайзия как страна, она чем-то напоминает Вторую Речь Посполитую времен маршалика Юзефа Пилсудского. Значит, я поясню, что я имею в виду. Дело в том, что малайцев и родственных им народов считается 2/3 населения. По факту, малайцев этнических только половина населения. Но при этом они официально считаются не просто государствообразующим народом, но и народом, который равнее других. Именно они страной управляют, и это прямо прописано в местной конституции. Что касается всех остальных, то они, по сути, подвергаются дискриминации, и участие в управлении страной они лишены. Об этом мне говорили этнические кантонцы, хака, хоклон, то есть по-нашему китайцы, которые там проживают. Китайцы сейчас составляют 26% населения страны. Именно они двигают местную экономику, но при этом они лишены участия в политическом управлении страной. То есть на их откуп дана экономика, да, они умеют с ней разбираться, при этом они подвергаются дискриминации. Хотел бы вот уточнить, что это для нас они все китайцы, на самом там деле несколько китайских народностей, в материковой части преобладают кантонцы и хака, в островной части на Борнео там больше хокло, которые тоже разделяются на два субэтноса, на чаушанских и фудзянских хокло, но тем не менее вот прессинг со стороны государства образующего народа заставляет их, конечно, быть сплоченными и держаться теснее. Значит, к малайцам иногда относят коренное население острова Борнео, там, даяков, ибанов, и же с ними, потому что они родственны малайцам по языку, но религиозно они не являются мусульманами, они либо язычники, либо они христиане, поверхностно обработанные европейскими миссионерами. Так или иначе, они тоже выключены из управления страной, как говорится, уровнем выше среднего. Но, правда, они в политику особенно не лезут. Что касается, значит, политической ситуации сейчас, то да, вот разговоры о том, что, значит, Всемалайская, значит, исламская партия – это некий аналог братьев-мусульман, да, это действительно так. Дело в том, что ислам, несмотря на то, что его исповедует лишь половина населения страны, он является государственной религией. Там, в Малайзии, признается, значит, как шариатское право, так и, значит, гражданское право. Причем целый ряд дел, например, дела по расторжению брака или по наследству, они проходят исключительно через шариатские суды, ну, если, конечно, обе стороны являются мусульманами по вероисповеданию. А что касается вот, значит, Всемалайской этой вот исламской партии, то да, у нее имеется значительная доля сторонников, особенно это касается материковой части Малайзии. Вот в некоторых султанатах, например, в султанате Келантан, они давно уже находятся у власти, они не только, значит, требуют усиления всех исламских норм в политической, значит, и в социальной, значит, жизни страны, но и в определенной степени продвигают доктрину панмалаизма. Из-за этого у Малайзии непростые отношения с Таиландом. Значит, здесь я, значит, кое-что поясню. До 1909 года одно княжество и три султаната на севере нынешней Малайзии, они были вассальны Сиама. Но в 1909 году был подписан договор, когда они попали под протекторат Британской империи. А вот еще один, пятый султанат Паттани, он остался под властью Сиама. И Паттани – это четыре провинции на юге Сиама, Таиланда. Туда не ездят туристы, там фактически идет гражданская война, где местные радикалы борются за восстановление султаната и за то, чтобы от Таиланда отделиться. И этот фактор, он серьезно осложняет взаимоотношения двух стран, Малайзии и Таиланда. Вот в этом году у меня вышла новая, седьмая по счету книга, называется «Страны белого слона. Правда и вымыслы». И в ней очень подробно описано вот то, что происходит на юге Таиланда, так сказать, в нетуристическом Таиланде, и какие непростые отношения между этими двумя странами.
Вы упомянули, я просто дополню, что братья-мусульмане – террористическая организация, запрещенная на территории России. Да.
Кирилл Анатольевич, действительно, это один из самых интересных, мне кажется, сюжетов в Юго-Восточной Азии. Ну, на мой взгляд, это мое мнение чисто. И этот трек можно рассматривать еще очень подробно и очень тщательно. И все-таки вы отметили, и мы, кстати, говорили в одном из наших эфиров, что большая часть экономики так или иначе находится под влиянием или же непосредственным контролем этнических китайских субнародностей, да, этносов, грубо говоря, которые мы рассматриваем как единую китайскую нацию, так или иначе. Ну, нам так проще. И я уже говорил о том, что до 63-го года практически 40% населения, так или иначе, относились к китайским этносам. Потом, когда в 63-м году отделился Сингапур, эта доля упала до третьей, теперь уже и пятой части населения. Но все равно при этом это около 8-10 миллионов человек подданных, да, Малайзии, с одной стороны. С другой стороны, китайская община или ее представителям, по разным данным из открытых источников, которые нам доступны, принадлежат около 40% тяжелой промышленности, производства строительных материалов в стране. В Азии это очень емкий и важный сектор, потому что мы знаем, что один из главных секторов, драйверов развития экономики, да, строительство. Сельскохозяйственное производство, сельское хозяйство, то есть, там, не знаю, 80% производства сахара, 40% производства муки. Ну и самое важное, это коммерческий сектор, сектор экономики и финансов. По той информации, которую мне удалось добыть, я готовился когда к эфиру, речь идет о том, что этническим китайцам принадлежит более 80% коммерческих банков Малайзии, и уставной капитал только трех крупнейших этих банков на данный момент превышает 50 миллиардов долларов. Ну, то есть это серьезные финансово-экономические возможности китайской общины. При этом они не имеют того доступа к политической жизни, но имеют влияние все-таки на эту политическую жизнь. И к чему я это веду? К тому, с чего мы, собственно говоря, и начинали, к выборам, которые прошли, и к расстановке сил. Вот этот вот альянс надежды, это та политическая партия, которая, коалиция, если быть точным, которая так или иначе находится под контролем этнических китайцев. Но при этом, как Кирилл Анатольевич отметил тоже, очень сильное влияние американцев и британцев на малайзийскую внешнюю политику. Но при этом, опять же, да, очень большой сюжет, сейчас закончу, был саммит ASEAN, другие региональные саммиты, где региональные, в общем-то, страны, регионы, экономические лидеры заявили о своем нейтралитете и о том, что они будут сотрудничать так или иначе со всеми. То есть как вот эта расстановка сил в любом случае, да, на перспективу при изменении глобальных этих процессов, которые происходят, то, с чего мы начали говорить, оно сейчас, на данный момент, влияет на наши непосредственные отношения. И какие у нас все-таки отношения, какие у нас там, я не знаю, экономические отношения с Малайзией, какие у нас перспективы этих отношений с Малайзией. Ну, там, я знаю, что Малайзия сейчас является одним из лидеров развития сферы ВТС в плане высоких технологий, там, производства беспилотников и прочего.
Ну, если говорить вот про высокие технологии, здесь я бы хотел отметить, что Малайзия все-таки пока сборочная площадка, а не место, где эти технологии создаются. Значит, это очень важно. Тем не менее, вот весной этого года тогдашний премьер-министр Малайзии, если не ошибаюсь, он заявил, что Малайзия будет экспортировать соответствующие технологии, соответствующие устройства в Россию. И вот в отношении конфликта на Украине Малайзия придерживается своего нейтралитета. Вряд ли Малайзия будет специально портить свои отношения с нашей страной из-за того, что происходит на Украине. Я, кстати, еще напомню, что Россия также экспортировала в Малайзию некоторое количество и вооружения. То есть, возможно, развивать контакты и по этой линии. Но в настоящий момент, конечно, вот если говорить о внутриполитической жизни, надо признать, что впервые с 1957 года страна оказалась в рамках правительственного кризиса. Когда 50 на 50, и, как говорится, посмотрим в динамике, что будет дальше.
Действительно. Кстати, вот мне тут коллега один мой пишет о том, что есть еще один такой народный... народное направление наших отношений с Малайзией, о которых многие из нас слышали. Кстати, вот я прочитал и вспомнил, действительно, у нас же, я думаю, и Кирилл Анатольевич тоже согласится, этот скандал был на слуху у всех. О чем идет речь? В 2019 году был громкий бракоразводный процесс между тогдашним королем Малайзии Мухаммадом V, который за год до этого, в 2018 году, женился на россиянке Оксане Воеводской, которая в 2015 году стала мисс Москва. В общем-то, он на ней женился, потом отрекся от престола, у них родился сын Леон, если не ошибаюсь, по-моему, такое было имя. В общем, это действительно об этом, обо всем очень много говорили у нас на телевидении, в наших средствах массовой информации. А так, если вернуться к серьезной, да, к тематике, о которой мы говорим, Малайзия — это одно из, да, суммируя и резюмируя, одно из главных направлений нашей внешней политики в ближайшей перспективе. У нас есть традиционные союзники и партнеры в этом регионе, такие как Вьетнам. Есть направления, которые мы совершенно точно будем развивать и развивать очень быстро и в очень больших объемах. Я сейчас говорю об Индонезии, как один из крупнейших и производителей в регионе, и потребителей в регионе. Кстати, Индонезия и саммит G20 тоже показали то, насколько эта страна аккуратно подходит и к своим международным обязательствам, и к своим отношениям в рамках балансирования между региональными и глобальными центрами силы. Так вот, Малайзия и другие страны, и Таллайн, о котором мы говорили на прошлой неделе, и как Кирилл Анатольевич тоже подчеркнул, это те страны, за которыми будущее наших международных отношений в ближайшей краткосрочной и среднесрочной перспективе.
Значит, нам, как обычно, будет о чем поговорить в программе «Разворот на Восток». Напоминаю, на связи со студией был востоковед, писатель, переводчик, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Катков. Кирилл Анатольевич, спасибо вам за беседу.
Спасибо.
А в студии был востоковед, советник медиагруппы России сегодня Турал Керимов и авторская программа «Разворот на Восток».
Спасибо.